Так, ну хорошо, попробуем продолжить. Или начать. Сегодня пойдет продолжение темы на то, о последствиях действий, которые мы совершаем. Сказал пасук Кехелет, Тойф хохма, лучше хохма, чем орудие войны. Вихоет эхот, и грешник один теряет тове харбе, много хорошего. Пасук две части. Первая говорит про хохму и орудие войны, и вторая говорит про грешника. Очевидным образом эти две части связаны. И если... Значит, о чем говорит первая часть? Если имеется в виду обычная война, при чем тут хохма? Хохма обычно имеется в виду Тойра. То есть, наверное, речь идет не о обычной войне между государствами, а о какой-то другой внутренней уже войне, духовной войне. И здесь говорится, что в этой войне хохма имеет приоритет над орудиями. Первый, кто нападает. Ну, ясно, кто нападает. Ситрахра нападает. Кому еще нападать? Изнутри Ейцерара. Хохма – это Тойра. А что за орудие сражения в таком случае? Ну, известны, значит, средства, которые не позволяют коихра проникать внутрь. Это мицвот, которые даны. Сказано, например, нельзя носить шатнес. Почему нельзя? Что в этом такого? Это вот как-то внутренний мир так устроен, что если будешь носить это, то ситрахра будет иметь определенную власть над человеком. И так любая вера. Определенные вещи нельзя есть. Почему? Они вкусные. И для здоровья не так уж вроде вредные. Нельзя, коихра проникнет. Так любой запрет Торан защищает человека от проникновения ра. Это орудие борьбы. И дальше говорится, что Тойра, она имеет приоритет над этим. Дело в том, что все эти, так сказать, мицвот – это конкретные способы не пропустить ситра ахра внутрь. Разные направления. Но Тора, она имеет другой аспект. Это создает внутри определенный климат. Климат, где есть какой-то элемент кидуши. Какой-то элемент, ну, зависит от того, насколько Тора проникла внутрь. А кидуша – это как раз та сила, которая отталкивает Ра. Не по какому-то конкретному направлению, а в целом. Это вещи несовместимые – кидуша и тума. Кто-то сильнее. Поэтому здесь и говорится, что мудрость, хохма, то есть Тойра, превосходит конкретное орудие. Общее сражение. Кое хра он может, ну хорошо, в Торе сказано нельзя делать. Если ра может начать так, идти в атаку и заставить человека делать это. Но если у него внутри вот это Тойра, то ему не так просто будет справиться с человеком. Это первая часть пасук. Дальше говорится про грешника. Грешник Ойта эхот, эхот, грешник один, будут потеряны для него много вещей. Если мы читаем первую часть пасук на уровне внутреннем, а не на внешнем, то и вторую часть мы должны также прочесть, что эти две вещи связаны. То такой Ойта эхот во внутреннем плане, мы переходим на внутренний уровень человека, так называемый. Значит, это уже вопрос. Гемора отвечает, когда анализирует этот пасук. Она говорит, что это хет ахат. Один грех. Такая подстановка сделана. Вместо грешника одного Гемора предлагает читать как один хет, один грех. На чем основана эта подстановка? Наверное, Гемора что-то имела в виду, когда такое сделала. Но дело в том, что у нас внутри большое количество ивурим, органов. И мы сейчас говорим не о физическом строении тела, а о духовном. Говорят, 248. Ну, не будем, так сказать, пунктуальны. 248, может 200, может 100. Это другой вопрос. что имеется в виду с этим, когда говорят 248, но, по крайней мере, много. Это точно. И в каждом из них есть примесь тоев и примесь ра. Яйцер тоев и яйцер ра. И вот когда этот яйцер ра имеет власть над этим органом, над этим эйвер, это провоцирует человека на авейру. И в этот момент мы можем сказать, что вот этот орган, он и совершает авейру. Удар по нему и придется. Это вот хойта эхот, один грешник. Определенный эйвер спровоцировал человека на совершение греха. И что говорится в пасук, это вызовет потерь множества. Это уже неожиданно. Как мы привыкли. Как Мидас-Дин работает. Суд Творца. Сделал что-то хорошее. Получил определенную хорошую вещь. Другое хорошее. Другое хорошее. Сделал что-то плохое. Получил определенное наказание за это. Другое плохое. Другое наказание. А тут говорится по-другому. Один проступок ведет за собой множество потерь. Это как-то не вяжется с Мидас-Дин в нашем понимании. Но Шломо ха-Мелех имел другое видение мира. Он понимал Мидас-Дин так, что вот иногда суд Творца работает именно таким образом. Одну вещь в одном промахнулся, сразу потерял много. Как это понимать, что за этим стоит? Ну, сейчас мы обратимся к Геморе. Геморе будет выяснять, что это значит. Гемора приводит Брайса, которая говорит следующее. Лойлам ире одам, одам, ацмо, всегда должен, пусть человек смотрит на себя так, что как будто он хэтсе хаев ве хэтсе закай. Наполовину виновен, наполовину праведник. Предлагается так смотреть на себя. А вот я посередине. Ну и что, в чем идея такого взгляда на вещи? Брайса продолжает. Асо мицва ахат, сделал мицву одну. Хорошо тебе, хорошо ему. Почему хорошо? Махрия асмулаха всход. Всход. Что он перетягивает чашу весов свою в сторону хорошего. Раньше он был на середине. Сделал мицву одну, пошел направо. Овер авейра ахат, сделал одну авейру. Ой, лоу, плохо ему. Шемахрия сацму лыхав хойва. Когда он перетягивает чашу весов на плохую сторону. И вот приводится в подтверждение этой идеи этот пасук, который мы видели в Кохелет. Хойта эхот, один грешник и так далее. Ну, давайте разбираться, чтобы понять, что пасук имеет в виду, что Гемор имеет здесь в виду. Надо разобраться, что здесь происходит. Первая неожиданная вещь – это то, что человеку предлагается смотреть на мир, на себя искаженными глазами. Это не дерех Тора. Тора обычно нас учит смотреть и видеть правду в мире. Тора эмет. А здесь нам говорится нет. Забудь о том, что есть на самом деле. Смотри на себя определенным образом. Ты посередине. Наполовину праведник, наполовину грешник. Вот так на себя надо смотреть. Забудь про то, что есть на самом деле. Не разбирайся в себе, где ты находишься на самом деле. Это первая неожиданная вещь, что должна удивиться. И дальше говорится, в чем, собственно, идея. Зачем так на себя надо смотреть? Тогда, если ты находишься на середине, тогда твое действие что-то решит. Куда ты пойдешь, вправо или влево? Если ты пойдешь вправо, сделаешь хорошее действие, вот эту мицву, тогда чаша весов пойдет уже в хорошую сторону. Ты будешь на высоте. И как мы говорили, что это означает? Это означает, что ты перейдешь на правую сторону. У тебя сход, прибавится один сход еще. И тогда мир повернется к тебе со знаком плюс. Вот что это значит. Будешь получать награду за мицву, хорошие вещи будут с тобой происходить, и здоровье не так будет страдать, еще что-то. Есть много способов сверху сделать человеку хорошо. Мир у него хорошо расположен. Но если делаешь шаг влево, тогда не то, что вот на один шаг влево, а ты уже слева находишься. Мир повернулся к себе с минусом, Вот это то, что пасук имеет в виду. Один шаг влево, потерял много хорошего. Мир повернулся к тебе негативной стороной, и начались так сыпаться шишки. Их будет много, слева находишься. Вот как Гемора подходит к этому пасуку. Значит, в чем идея? Почему Гемора рекомендует смотреть на себя вот таким образом? В чем, собственно, выигрыш? На самом же деле это не так. Предположим, человек находится справа. Ну, сделал шаг вправо. Остался справа, сделал шаг влево, еще не упал. Справа находишься. Но Гемора говорит, нет. Хотя реальность может быть и вот такова, что ты справа или слева, у кого как. Но смотри на себя, как будто ты посередине. Вот зачем? В чем идея? Отходить от истины и смотреть на себя таким искусственным образом. Ну, ответ вот, как бы очевиден. Действие, которое собираешься совершить, приобретает моментально вес иной. Если так действительно себя смотришь, тогда перед тем, как совершать какую-то мицву или хасу шалом другое, будешь серьезно относиться к тому, что делаешь. Вот в чем идея совета. Как человек действует? Ну, часто он действует просто, потому что, ну, надо сделать. Действие превращается в ритуал. Пусть не ритуал, совершает мицву, но хорошо, вчера тоже совершал, и завтра буду еще совершать. Здесь все те же самые цицис. Здесь предлагается по-другому посмотреть на вещи. Сейчас что-то решается. И если человек так будет смотреть на вещи, это действие уже будет у него не просто действие, а действие, которое пойдет ему в сход. Оно действительно может менять уже положение человека. Это приобретение веса в глазах, оно необходимо в реальности жизни. В реальной жизни. Это один момент. Есть второй момент. Обычно, когда человек действует, он действует в рамках этого мира. Перед ним ценности этого мира. И мы, наша природа, привязана к этому миру крайне-крайне прочно. Люди об этом обычно не думают, насколько мы связаны с этим материальным миром. Но реальность такова. Рамхаль говорил в Дастовнот, что нешама в гуф как гость, а гуф как хозяин в доме. Он хозяин. Потом ситуация изменится, но пока вот он хозяин. И если человек идет по рекомендации этой брайсы, тогда он смотрит на вещи, которые он собирается делать по-другому. Это не просто вес этому действию. Он в этот момент вырывает себя из реальности этого мира. И поскольку мы совершаем действия постоянно, и если он постоянно будет вырывать себя из реальности этого мира, смотря на то, что с ним происходит с другой точки, то есть другая реальность в мире, тогда он будет двигаться в сторону вот этой реальности уже внутренней. Так он устроен. Идея этой брайсы в том, чтобы дать человеку возможность, как бы совет, как вырваться из этих материальных оков, в которых мы находимся. В этом смысле, хотя совет крайне простой, осуществить его крайне трудно. Потому что в этом-то и есть проблема. Он требует отрыва от этого материального мира. Теперь вот вначале мы говорили о том, что нам дают совет, который далек от реальности. Это не дерех Геморы, не дерех Тойры. Видит то, чего нет на самом деле. Пусть даже это хорошо, в плюс. Тут есть какая-то проблема здесь. На самом деле, если начать думать, ее нет. Человек совершает какой-то поступок. Какой суд будет наверху за этот поступок, мы не знаем. Какое движение, пусть небольшое, вправо или влево, нам кажется небольшое, оно может создать какое-то направление уже, и пойдет цепочка. И мы не знаем, куда заведет эта цепочка. Один взгляд может разрушить, в конце концов, много. Слово то же самое. Но ведь крайне внимательно. Потому что мы не знаем, какие последствия какие будут за этим поступком, за этим мыслью, за этим словом. Вот. В этом смысле... Я не знаю, какие последствия, что будет. Может быть, действительно, этот поступок увидит меня вправо или влево. Может, сразу, а может, некоторое время. Кто знает? Поэтому этот совет, что ты находишься посередине, с практической точки зрения, он реален. Что суть его в том, что твой поступок может изменить реальность, в этом суть этого совета. Так таки может. Даже если ты вправо находишься или слева, все может. Поэтому этот совет, он на самом деле соответствует эмет. Второе. Значит, суть этого совета в том, что твой поступок может изменить ситуацию с тобой. Ты можешь много выиграть или много проиграть. Дальше здесь человек находится справа. Это не то, что он зафиксирован справа. Он находится слева. Не то, что он стоит навсегда вот в этой точке слева. Он движется вправо или влево в этих областях. В этом смысле он свой поступок, даже если он находится справа, тоже может рассматривать как решающий. Он тоже может повести в одну сторону или в другую, равно как и слева. То есть, если посмотреть на суть этого совета, который стоит в том, что имеет ответственность за свой поступок. Но неважно, не обязательно быть именно в середине. То есть, по существу, этот совет относится к любому человеку, если брать из него суть из этого совета. И нет никакого отхода от эмет. В этом есть истина. Тора как бы учит тому, что есть на самом деле. Понять это надо, так сказать, уметь читать. Дальше зададимся таким вопросом. Значит, мы говорим про ответственность за поступок. Предположим, человек имеет Ахават Ашем, любовь к Творцу, в большой степени. Нужен ли ему этот совет? Если это такой человек, он и так будет действие мицвы, которое совершается, для него будет иметь большой вес в его глазах. А в Ира то же самое, Хас ушел. Зачем? Нюахават Кашем. И так выглядит, что этот совет нужен для определенной группы людей, пусть для большинства, но для тех, которые уже наверху, поднялись наверх, им этот совет ни к чему. Так выглядит. С точки зрения логики, так и есть. Но в Торе есть несколько иная логика, не математика. Это происходит не сложение 1 и 1, это уже 2 будет. Тут другое, так сказать, другая арифметика. Значит, Аризал говорил, что человек, совершающий мицву, должен иметь большую симху в этот момент, радость. Почему? Ну, некоторые, может, думают, о, выполняет Роза Нашем в этот момент. Аризал не так объяснял. Радость из-за того, что он получит награду большую. Потерял 5 минут, приобрел в Ойлам Хабо вечность. Симха, радость-то это должна быть. Награду получаешь. А как же Авойда Лешмо? Служение во имя небес. Аризал проповедует служение во имя награды. Симха нет. То, что выполняешь Роза Нашем, а то, что награду получаешь. Как же так? Мишна Пиркей Авот говорит по-другому. Служение за кусок хлеба, а не за награду, а за то, что вот Творец есть. На самом деле никакого противоречия нет. Почему? Человек имеет Ахава Сашем и хочет ему служить. Но если он знает, что за это действие он получит большую награду от Какойдыш Бороху, что произойдет в этот момент с этой его Ахава Кашем? Увеличится. Причем намного. Вот в этом идея. Тот, который, он совершает, человек на большом уровне находится, он служит Ашем. Все равно, тем не менее, если он понимает, что вот за это его действие Хакодеш Бороху ему дает хорошее, от этого его близость к Творцу только усилится, причем в большой степени. Это Аризал имеет в виду, на самом деле. И также нужно подходить к этой геморе. Она для любого человека, даже для того, кто уже прошел этот этап, что надо смотреть, ориентироваться на награду. Первое – служить Ашем. Но нельзя забывать про то, что и не надо, Тора не хочет, чтобы мы забывали про реальность, которая существует в этот момент. Награда – это реальность, которую мы получаем. Наказание – это реальность, которую мы получаем. Этого не надо отказываться. Это сопутствующий фактор нашего действия, который не убавит, а только прибавит. И чем больше мы понимаем Тору, тем лучше будет качество действия. Вот и все. Икар не ради награды. Но если она есть, глупо закрывать глаза. И неправильно закрывать глаза. Здесь так Гемора и учит. Смотри на себя вот так, что на середине находишься, и думай про то, что ты получишь, что ты можешь проиграть. Дальше посмотрим за развитием мысли. Раби Лоза и Раби Шимон Оймер. Значит, Лефиши Хаойлан Нидон Ахр Ройва. Поскольку мир судится на основании большинства, идет за большинством, Хайохит Нидун Ахр Ройво. Индивидуум тоже судится вслед за большинством. Это первая часть высказывания. Что она означает? Вторая часть высказывания такая. Асо мицва ахат. Сделал одну мицву. Ашров. Хорошо ему. Почему ему хорошо? Шамахри эс ацмо. Что он перетягивает себя. Вес кол хавойлом. Хавсхут. Перетягивает себя и весь мир на сторону заслуг. Асо авейра ахат. Сделал авейру одну. Ойло плохо ему. Шимахри ацму вес хойлом, что он перетягивает себя и мир, лахав хойва, на сторону, на чашу вины. Дальше приводится тот же самый пасук, подтверждение. Если даже это в геморе развития мысли, во-первых, похоже на то, что раньше говорилось, но с другой стороны, еще притянут сюда мир. И здесь как бы в этом высказывании Раби Лозер присутствуют два момента, которые как-то противоречат друг другу. Первый момент, начало высказывания, говорит о том, что мир судится по большинству, и поэтому индивидуум судится по большинству. То есть индивидуум зависит от мира. Как бы. Вторая часть высказывания, поясняющая первую, это уже другое направление. Что сказано, сделал мицву одну, хорошо тебе, почему? Ты перетягиваешь себя и мир. Взял аверу, плохо, перетягиваешь себя и мир. Это же обратное движение от человека к миру. Раби Лозер создал два противоположных направления. Одно от мира к человеку, а другое от человека к миру. Это надо понять, что, как это совместить, что он имеет в виду здесь. Но прежде чем в этом разбираться, надо уяснить, что значит, что мир судится по большинству. И тут есть разные толкования. Раши трактует так. Он говорит, ну вот я читаю Раши. «Ире одам ацму» – должен человек смотреть на себя, «ки илу шокул полха ойлам» – как будто шокол – это равновесие, находится весь мир. И так далее. Значит, он имеет... Дальше Раши вот что пишет. Смотри на происходящее так. Половина цадиким, половина решаим. И вот равновесие. И ты тоже в равновесии. Так на себя надо смотреть. И поэтому от твоего поступка зависит. Сделаешь хорошо, тогда, как раньше говорилось, ты перейдешь к категории цадиким. Ну, это не то, что цадиким, который мы обычно имеем в виду, большие люди. А человек, который сидит справа уже... Заслуг у него больше, чем прегрешений. И поскольку вот один человек уже сюда, а до сих пор было равновесие, то и мир пойдет вправо. Вот такая арифметика, такую арифметику Раши предлагает. Это несколько не соответствует языку геморы. Гемора говорит не то, что смотри на себя так. Гемора раньше так говорил. Ойлом, ира, эх, одам, ацму. Так человек должен смотреть на себя. Но сейчас должен геморы другой. А именно, лефи шихаойлам нидун и так далее. Что на самом деле мир так судит, знаешь, что так надо смотреть. А мир так на самом деле судится. Раши делает подстановку, что ему обычно не свойственно, обычно идет за лошен геморы. А здесь он сделал подстановку. Почему он такую сделал подстановку? Изменил как бы прямое прочтение текста. Потому что вот если считать, что это высказывание есть продолжение того, а так на самом деле и есть, оно является продолжением, идея та же самая, то он говорит, что идея вот она и будет та же самая, и ложь надо сохранять тоже. Так он и подходит к этому высказыванию, как к тому. Его концепция ясна, почему так меняет. Рама объясняет по-другому. Он идет по языку Геморы, ничего не меняет. За как понимать суд по большинству? У Раши просто большинство, так сказать. Во-первых, суд не идет по большинству. Потому что это надо так смотреть, как будто 50 цадиким, 50 решаим, и дальше от тебя все зависит. В реальности ясно, что не такая. Просто надо так смотреть на вещи. Почему так смотреть? Мы уже выясняли, почему. Так, но Рама говорит, нет. Будем читать так, как здесь написано. Тора хочет нас чему-то научить, что мир действительно голосуется по большинству. На самом деле так и есть. А что взвешивается? Как взвешивать людей? Рама говорит, людей не надо взвешиваться. Взвешиваются схуёт, заслуги разных людей и хайвот, прегрешения разных людей. Вот там на верхнем суду, в суде, значит, у них есть весы, которые могут взвесить. И тут он прямо пишет, это непростая арифметика. Один схуд может перевесить 10 авейрот и наоборот. Но там как-то умеют взвешивать. И вот они взвесят, в каком состоянии мир находится. И вот, значит, если чаша, скажем, пойдет в сторону правую, тогда мир весь будет судить. Значит, вот заслуги перевесили, их большинство, и мир будет судиться со знаком плюс. В мире будет хорошо. Насколько хорошо? Ну, настолько, насколько эта чаша перевесила, очевидно. И наоборот, если перевесила другая чаша, тогда мир повернется вот негативной стороной к творению, как бы внутренний мир, Акодыш Борху Мидаздин, повернется к творению, к существам со знаком минус. Насколько со знаком минус? Ну, зависит от того, насколько эти авирот перевесили. И вот так оно и будет, это и есть суд. Это не совсем то, что Рам сказал, но идея большинства, она взята точно оттуда. Там дальше Рам немножко меняет, я сейчас не иду в точности, что он говорит, что у нас вот сразу проблемы возникают с этим, не хочу в это идти. Но вот идея взвешивания взята от него, вот она такая. Что-то вот первая часть. Мир судится по большинству, и поскольку теперь Мидаздин, творение, повернулось к тварям, к существам вот таким образом, либо с плюсом, либо с минусом, поэтому и каждый человек, который находится в этом мире, будет испытывать этот порог к себе. Ведь мы же находимся в этом мире. Если общий мир заслужил того, что шефа разума из него взята в какой-то степени. Мир начал глупеть. Стать умным в такой ситуации трудно. Труднее, чем 100 лет назад. Что шефа-то не та идет. Добраться до более, так сказать, чистого источника гораздо труднее. Можно, но труднее гораздо. С каждым индивидуумом будет испытывать на себе влияние того, как Хакодеш Борогу относится к всему творению в целом. Это и говорит здесь Брайса, что из-за того, что мир судится по большинству, индивидуум тоже будет судиться по большинству. Творение будет повернуто к тебе тоже таким образом. Это вот первая часть высказывания. Вторая часть высказывания, она же в обратную сторону. Сделает человек мицву одну, он перетянет себя и мир в правую сторону. Здесь же другая идея. Вот этот суток мира, он осуществляется на основании индивидуума. И две идеи не противоречат одна другой. От человека зависит, как будет судиться мир. Это добавление, то, что Раби Лозер добавил к тому, что было раньше. Раньше он находился в рамках самого человека. Сейчас, помимо тебя самого, ты ответственный за то, что происходит вокруг. И когда здесь говорится мир, не надо быть, так сказать, и думать, что все творение, весь мир, и Азия, и Африка, и там Новая Зеландия, и Россия, и там Африка, еще что-то. Рам прямо пишет «Медина», «Страна». Вот что надо здесь иметь в виду. Наше государство, наш народ. Забудем про другие народы. Подумаем про себе. Про себя. Мой поступок влияет не только на мою персональную жизнь. Я ответственен за то, что происходит с моими близкими. И не только с близкими, но и с народом. Вот в чем идея этой второй части этого высказывания. Значит, иногда мне доводилось на лекциях слышать такой вопрос. Почему случился Холокост? И такой вопрос обычно шел от людей, которые были далеки от выполнения законов Торы. Вот это их беспокоило. Мне хотелось сказать, послушайте, товарищ или гражданка, вот из-за таких, как вы, случился Холокост. Именно из-за таких, которые не выполняли Роцон Ашем. Откуда я это знаю? В Торе написано. Тут не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы это сказать. Все предсказано. Почитай Ваикра. Почитай, значит, Дворим. Там про это сказано. Две парши про это идут. Предупреждение. Из-за чего это случается? Личная ответственность должна быть у человека за то, что происходит. Куда повернется Израиль? А, там Америка, значит, что-то там затеяла, этот Обама. И там арабы что-то, и бомбу какую-то готовят. Что надо делать? Молиться. Молиться, Господь Бог, от него все зависит. Вот совет, который люди дают. Посмотрим в Гемору, которую мы изучаем. Тут другой совет. Как мир судится? Все зависит от Творца. Но как он судится? От тебя зависит. От человека зависит. Как хочешь задавать вопрос, а что будет с Израилем? Там столько врагов в разных частях. Подумай про себя. Хочешь хороший суд? Мало молиться. Суд вот от чего зависит. Что в книге написано, в сейфер. Прибавляй схует, и тебе будет хорошо, и народу твоему будет хорошо. Это способ выжить. Для этого и дана Тора, чтобы выжили. И выживали уже сколько сотен лет. При всех атаках. Оружие, которое работает. И когда судится сверху, надо подумать, на кого он смотрит сверху. Он видит этот народ евреев. Но в этом народе есть несколько народов. Разные группы есть. На какой он в первую очередь будет смотреть? О ком он в первую очередь будет заботиться? Тем, который на него смотрит. На него смотришь, он на тебя будет смотреть. Повернулся к нему спиной, он на тебя тоже отвернется. Когда идет суд, он смотрит в первую очередь на тех, которые смотрят на него. Есть у них заслуга или нет? А те, которые бегают в Тель-Авиве и в других местах, пусть бегают. Это не наше дело. Надо о себе заботиться. Что, чем нас учат? Заботиться о себе. Чем делать киру с кем-то, сделай киру с собой. Свою нашему, так сказать, выведи наверх. Тогда получишь хороший суд, и народ пойдет с тобой вместе. Я не отрицаю молитву, это сказать, большое оружие, большое тул, средство, крайне большое. Но когда хочешь получить браху, идешь к праведнику. Почему? Потому что его голос ценится. Почему? За ним стоит его праведность. Мицвот, который он делал, кедуша, которая у него есть. Вот когда это подкреплено, тогда и просьба там наверху будет услышана. Это то, что мы учим здесь в Геморе. Много раз доводилось читать в журналах, и в «Черном поделах» в частности, молись, все, единственное средство. Имей бетахон, все будет в порядке. Это как книга называется? Я уже забыл его. Сатвера. Имей бетахон, все будет в порядке. Но мы изучали эту тему, у нас была. Зоэр учит по-другому. Аризал учит по-другому. Надо создать, так сказать, вот, что из себя представляешь? Сколько у тебя зухует в жизни? Их надо делать. Это забота о себе и о других. Это не отрицает, конечно, молитву. Я не говорю против этого. Так. Теперь, значит, вот мы в этой части изучили то, что человек живет как бы в двух сферах. Одна сфера – это общая, как мир к тебе повернут, и что с тобой приходит, это как мир повернут ко всем, твоя жизнь от этого будет, конечно же, зависеть. И с другой стороны, другая сфера – чисто индивидуальная. И вот Хакодеш Боруху, значит, управляет этими двумя сферами. Надо полагать, что еще 10 сфер, которых мы не изучали здесь пока. Но как-то вот он вертит мир, крутит. И мы в этих сферах находимся. Сегодня мы пока познакомились с этими двумя. Индивидуальная сфера и общая. И дальше надо иметь, так сказать, большую колоссальную хохму, чтобы эти две сферы как-то совместить, чтобы они слаженно действовали по отношению к конкретному человеку. не только к человеку, но еще и к соседу, и к тому, и к тому, и к тому, и ко всему народу. Это вот Творец может это делать, люди это делать не могут. Теперь Гемора продолжает и приводит высказывание, в котором говорится, что одно действие не просто переводит вправо или влево, как было до сих пор, тебя и, значит, мир, но может зачеркнуть абсолютно все, что было раньше. Давайте посмотрим на такой поворот событий. Раби Шимон бар Йохай Оймер. Раби Шимон сказал: «Афилу цади гомор кол ямов уморар баахройна». Даже полный праведник, который был все своей жизни праведником, цади гомор, не просто цади, цади гомор, все жизни, не жизни своей, и восстал против Всевышнего в конце, теряет все, что было в начале. Виафилу раша гомор кол ямов. И даже если человек был раша полный все предыдущие дни жизни, виасо тешува бахройна, и сделал тешуву в конце, эйн маскирин лоу шуф рашоу, не вспоминаем им больше его плохое, что было раньше. Значит, ну, почему нет? Все, в общем, понятно. Человек может одним действием, если восстал против Творца, он потеряет все, что раньше было. Тешува, она наоборот все меняет. И так читаешь, слушаешь это высказывание, вроде никаких проблем нет. Но Гемора имеет проблемы, она, так сказать, не хочет просто так принять утверждение Раби Шимона. Она говорит, пусть будет мехца половина прегрешений, половина заслуг. С Гемора выдвигают как бы вопрос. Почему Раби Шимон говорит о том, что он должен все терять? Почему не потерять только половину, а половину сохранить? Почему это, собственно, беспокоит Гемору? Ну, теряет все, так теряет все. Но Гемора, очевидно, понимая, как Мид-1 работает, считает, что Раби Шимон сказал что-то, что не соответствует тому, как работает Мид-1. У нее есть свои правила, и они противоречат тому, что сказал Раби Шимон. И по пониманию Гемора, он не должен все потерять. Он должен потерять половину. В этом смысл кушни. Ну, давайте поймем, в чем здесь идея, почему Гемора так считает. Если речь идет, скажем, о духовном восхождении, человек не может, находясь как-то внизу, сразу прыгнуть и стать цади гомор. Есть определенные ступени развития. Рамхал там определил, написал книгу «Месилас Ишорим». И там много ступеней. Значит, путь восхождения, он требует последовательности. Нельзя за одну ступень прыгнуть. Это не по природе человека, так не будет. Его Творец не будет вот так переводить. Хочешь двигаться, двигайся, но постепенно. Так мир устроен, так Мид-1 работает. Когда он говорит, так мир устроен, то значит Мид-1, что мир стоит на Мид-1. Так точно так же и наоборот. Если человек находится наверху, он так и сделал авейра какая-то, приступил. Почему он должен скатиться в самый низ, как будто он ничего не имел? А Мид-1 тоже должна быть последовательность определенная. Пусть он уже не цади гомор, раз пошел против. Стал бы не нормальный человек, обычный. Дальше стал плохо делать, но еще дальше пошел вниз. Но почему он должен сразу все потерять? Вот это неправильно. Мид-1 так не работает. В этом есть вопрос Гемора. Почему не так? И вопрос основан в том, что обычно авейра не происходит, не приводит к тому полному падению. Все, человек упал, он теперь же ничто, тряпка. Не бывает такого. Значит, как отвечает Гемора на это? Ну, прежде чем идти в ответ, Гемора не спрашивает здесь про обратное. Гемора спрашивает только, вот он был цади гомор, почему он сразу скатился вниз, а не застрял на середине? Ну, логично задать вопрос здесь. Другой тоже. Он был раша гомор. Как-то он потерял все плохое, что у него было вдруг. И стал, значит, уже без всего этого плохого. Тоже так вроде не должно быть. Но Гемору это не беспокоит. Это интересно понять, почему. Почему вопрос относится только к цадик, а не к раша? Мы пока отложим этот вопрос в сторону, но он здесь правомерен. Шкаль Гемора все-таки отвечает на этот вопрос. Омар эш локиш. Была харота ал харишойнес. Харота — это возвращение. То есть, когда человек восстал против Акодыш Боруху, он как бы сделал возвращение от всего того, что было раньше у него. Раньше он, например, носил цицит. Или там не кушал хазар. Сейчас, когда он восстал против Всевышнего, он внутри себя сожалеет, зачем я всю жизнь мучился, и напялил на себя цицит, не очень уж красиво было, и ограничился в еде. Зачем? В шаббат мог ехать на машине. Зачем я себя ограничивал? И вот поскольку он делает хароту на все, что он сделал раньше, поэтому он теряет все, что было раньше. Вот смысл ответа. Ну, сейчас надо понять теперь. Мы прочли Гемору, теперь надо постараться понять, что здесь имеется в виду. Почему на самом деле вот этот взгляд на тот, который предлагает... На чем основан этот взгляд, который Эш Локиш предложил? Смотрите. Ведь когда человек что-то сделал, какую-то мицву, Цадик Гомор был, наверное, он очень много мицвот сделал, хороших поступков, он что-то создал реальное внутри себя. В конце, через некоторое время, он передумал, он стал сожалеть, потому что он создал. Но почему, на каком основании то, что уже сделано, может быть уничтожено? Это странная вещь, на самом деле. То, что сейчас, ну хорошо, дальше у него жизнь пойдет вот так, как она пойдет. Но почему это должно зачеркнуть все хорошее, что было раньше? Посмотрим пасук в Хумаш. История про Авраама Авину и его сына Ишмаэля. Пасук говорит, это когда Авраам отправил Ишмаэля и его маму от себя, и они там заблудились, и ребенок, значит, встречал. Пасук говорит: «Вейшма Луким эскоэл ханаар». И услышал Луким голос, значит, Ишмаэл. «Вейкро малаха Луким эл хагар». И позвал, возвал малых ангел к хагар. «Минха шамаем вайомер». И сказал ей: «Что с тобой, хагар? Не бойся». А дальше он говорит следующее, малых. «Ки шама луким, шма луким, эл кол ханаар», потому что услышал луким голос Ишмаэл, «Баашер ху шом». «Баашер ху шом». В том месте, где он. Что значит «в том месте, где он»? Если бы пасук это не сказал, мы бы поняли, в чем дело, правильно? Это добавление «Баашер ху шом», оно явно излишнее. Для чего оно пришло? Какую информацию оно сообщает? Раша объясняет, ссылка на Мидраш. Человека судят по тому месту, в котором он сейчас находится. Вот так Мидадин устроен. Ишмаэль на тот момент сделал тешуву. Что будет потом, другое дело. На тот момент он сделал тешуву. Его надо судить по тому месту, как он сейчас. Вот эту идею можно применить здесь. Только в обратном порядке. Не тешуву сделал, а наоборот, восстал против Ашем. На основании этого пасука его надо судить по тому месту, где он сейчас находится. А в чем идея суда? У него было много заслуг перед этим. А для чего все эти заслуги? Они строили Байт Боэлом Хабо, дом в грядущем мире. Вот что он все строил. И он построил хороший дом. Цадик Гомор. Но теперь Баашер Хушом, мы должны читать пасук Баашер Хушом, мы должны смотреть, ну а кто он сейчас? Можно ли ему дать этот дом, который он построил? Нельзя. Он отказался от всего этого. Ему просто нельзя дать этот дом. Как же можно вот то, что он там построил, сохранить? Мидраш нет. Он не заслуживает этим последним действием своим. Он зачеркнул свой пропуск в Ойлам Хабо. Он не может туда попасть. И Рейш Лакиш говорит, что он как бы этим сам любую свою мицву, каждую из мицвот, зачеркнул. Она не может быть ему засчитана. Дом уже не для него. Что будет с этим домом, это отдельный вопрос. Он не исчезнет просто так. Но мы сейчас не будем в эту сторону идти, что случается в таких ситуациях. Но у этого человека, как Раби Шимон говорит, ему ничего не засчитывает, не вспоминаем. Вообще он сказал ему. Отсюда слышится, если иметь музыкальный слух, как в оркестре. Ему нет, а другому да. Есть такая странная идея в Торе, что иногда схус, заслуга от Раши, переходит к праведнику. Как это работает, это нуждается в объяснении. Мы сейчас этой области не будем. Но не пропадают вещи. Но ему это не будет засчитано. Он потерял, что каждую из своих мицвот он не может туда взять с собой. Это так вот с праведником. И поэтому вот, если он восстал против Хашем и зачеркнул весь этот дом свой, каждую мицвот зачеркнул, иными словами, тогда это действительно отличается от всего то, что чему Минсдин, так сказать, приспособлено, в других вещах что будет. Там не будет зачеркивания вот это изначально того, что было. Но человек сделал аверу, значит, он не отказывается от того, что он раньше сделал. Он просто сейчас не пойдет по хорошему пути. Если он остался против Ашем, он зачеркнул то, что было раньше. Тогда и наказание будет другое. Медоздин к нему повернется по-другому, он не будет уже посередине. Не просто потеряет уровень своей духовности, который был, уровень души, который был, а грохнется вниз, превратится в духовное ничто. Хотя он может котироваться, так это для людей, он может доказывать хорошие теоремы, там писать стихи очень красиво, почти как Пушкин, а все равно. Но уровень духовного будет внизу. Теперь на то, что мы изучаем. Комментаторы некоторые спрашивают Хашма. Ну, это так обычно, нам все понятно. А у Хохоем есть проблемы. Этим мы и отличаемся от Хохоем, что нам ясно, а им не все ясно. Так? И на это две причины. Одна причина, они больше знают, и поэтому то, что мы изучаем, противоречит некоторым другим сведениям. Вторая причина, они просто умнее. И там, где у нас нет проблемы, они видят проблемы. Вот две вещи, их не оставляют в равновесии, когда они изучают Талмуд. В чем здесь проблема? Раби Элханан Вассерман приводит из Месилат Ишорим, из Рамхаль, один кусочек, который противоречит этой геморе. А именно, когда Рамхаль пишет о том, как работает Тешува, он говорит так, что по закону Дин нельзя человеку простить то, что он уже сделал. И Хакодеш Борух идет лифным, Мишурас Хадин, мы с вами не просто Падин, а идет в сторону от Мидас Дин, и примешивает Мидас Рахамим, Хесед. Вот на этом основана мицва Тешува. Без этого это, говорит, работать не будет. И Рав Нахум Вассерман спрашивает Кашу с этой геморы. Что в этой геморе написано? Человек был всю жизнь праведником. Одно действие, все перечеркивает все, что было раньше. Или наоборот. Человек всю жизнь был раша. Одно действие Тешува перечеркивает все, что было раньше. Рабин Шимон поставил эти две идеи рядом. И мы видим отсюда, что в первой, когда вот одно действие перечеркнуло все хорошее, что было раньше, здесь явно работает Мидас Дин, просто в определенной форме, в соответствии с тем, что случилось, но это явно Мидас Дин. Тогда и во втором случае будет Мидас Дин работать. Нам совсем не обязательно примешивать сюда Мидас Рахамим. Потому что мы видим, что Мидас Дин может зачеркнуть все, что было раньше сделано. Если в хорошую сторону может, в хорошую зачеркнуть, плохое тоже может. Это Кашин и Рамхаль. Значит, как он отвечает? Эту кашу приводит ответ Хофец Хаим. Хофец Хаим отвечает так. Есть два аспекта совершения Тешувы. Первый аспект, когда Тешува делается из-за Ахава, из-за любви к Творцу. Это та Тешува, про которую в Геморе Йома сказано, что тогда Авейрот превращается в Захуйот. Человек сделал Тешуву из Ахава, тогда вот такая странная вещь будет с человеком. Все его Авейрот превращаются, Авера, которая была, она превращается в Худ для него. Что за этим стоит, мы сейчас разбирать не будем, но вот Тешува из Ахава, там, кстати, по-моему, Реш Лакиш тоже это сказал. Да, Реш Лакиш. Вот такую вещь. Второй побуждающий момент для того, чтобы сделать тешуву, это тешува из-за страха получить наказание. То есть человек не то, чтобы он сожалеет о том, что он сделал плохое что-то. Ну, сделал плохое ему, так сказать, он бы и снова это сделал, но он уже до этого обжегся. Получил наказание за это. И теперь он снова не хочет получать наказание, он хочет делать тешуву. Другой побуждающий, так сказать, мотив. И вот Хофец Хаим говорит, что в обоих этих случаях есть вмешательство мидес рахамим, лифным мишурасхадим. Почему? В первом случае, если побуждающий мотив тешуву был из-за такой, что привел к тому, что прегрешение переросло в заслугу. Ну, явно вмешательство Мидас Хесед здесь. Или во втором случае. В принципе, он не против этой веры. Он бы с удовольствием повторил еще раз. Но он понимает, кто над ним, и не хочет связываться. Он понимает, шутки плохи. Это он уже прочувствовал на себе. Не надо больше. Но, в принципе, он готов повторить эту веру. Коих тот же самый. Просто он смиряет. Тогда, чтобы... И там Гемора говорит, что тогда ему его, то, что он делал бы мейзит, нарушено, будет засчитано, как будто, как будто он сделал это по ошибке. Тоже здесь вот этот переход от нарочного к ошибке, тоже здесь вмешательство мидас рахами. Это не мидас дин. Эти два аспекта нуждаются в вмешательстве мидас рахами. Но суть тешувы, Хофец Хаим считает, харота от того, что было, тут Мидас Сахава, Мидас Рахамим ни при чем. Тут Мидас Дин работает. Человек отвернулся от плохого себе. Неважно из-за чего. Из-за любви к Творцу или боязнь получить по шапке. Но он отвернулся от плохого, тем не менее. Не хочет совершать больше этого. Пожалел о том, что это сделал. Что он может привести к ошибке. Не будет совершать. Все. Мидас Дин его простит в этот момент. Это то, что в нашей Геморе. Никакого противоречия Рамхал нет. Он говорит про Мидас Рахамим. Только вот в тех двух аспектах. Но в сути тешувы не нужна эта Мидас Рахамим. Это Мидас Дин работает. Как здесь в Геморе сказано. Можно зачеркнуть все, что было раньше. Это Мидас Дин. Хорошее можно зачеркнуть. Плохое тоже можно зачеркнуть. Не надо никакой Мидас Рахамим. Так Мидас Дин устроен. Вот так отвечается эта проблема. Ну, я вижу, все довольны в зале. Кроме меня, я не, так, у меня есть вопросы по этому объяснению. Ну, давайте почитаем, что Рамхал говорит на этот счет. Сам Рамхал, я читаю. Ты можешь спросить, если полагается все строго судить и наказывать, то для чего же существует милосердие, бисрахами? Ответ такой. На милосердии стоит мир, и без милосердия мир не мог бы существовать. Это не противоречит суду. Потому что, и вот сейчас идет объяснение, потому что согласно суду и букве закона должно быть так, что согрешивший должен сразу и без промедления нести кару. И кара должна была быть тяжкой, как и полагается тому, кто нарушил волю Создателя. А исправить содеянное было бы невозможно. Ибо как может человек исправить то, что он испортил, когда преступление уже совершено? Если совершено убийство, прелюбодеяние, как сможет он исправить такое? Разве сможет вычеркнуть содеянное из действительности? То есть покойника не воскресить. Мамзер, который родился от этого прелюбодеяния, он останется мамзер. Как это можно исправиться? Так же на внутреннем уровне, духовном уже.
Человек разрушил что-то в себе в результате этого убийства или прелюбодеяния. Он же разрушил что-то в себе. Как можно это исправить? Невозможно. Вот что говорит Рамхал здесь. Так вот, милосердие позволяет как бы совершить обратное в том вышеупомянутом положении. Это значит, что загрешившему будет дано время, и он не будет уничтожен моментально, в момент совершения греха. Это вот первое, как милосердие вмешивается. Второе, он не будет, так сказать, судиться по всей строгости закона. И третье, ему дано вынужден делать тешуву еще. Вот так Мида Рахами работает здесь. Вот как Рамхал понимает проблему. Для меня так слышится, что с точки зрения суда саму авейру никак не исправить, если бы не Мида с Рахами. Не то, что вот в двух компонентах схуд и там авейраж превратит схуд, от ахава делается или от страха, это ни при чем. Рамхал говорит о сути самой авейры. Можно ли исправить то, что уже сделано? Он говорит, по милости нет. Объяснение, которое было дано, оно как раз было основано, по милости можно исправить. Это абсолютно ложится в то, что сказал Рамхал. Что же он имеет в виду тогда? Как тешува работает по Рамхал? Ну, для этого надо знать. Из других сфорим уже, что Рамхал говорит. Кстати, Рабейну Йона тоже такое же объяснение дает к Рамхалу. Рабейну Йона. Шар Тешува, он говорит о том, что Мидас Дин не может обеспечить Тешуву. Только это милосердие должно примешиваться здесь. А как Парамхаль, как он понимает вообще механизм Тешувы, если это не Мидас Дин? Значит, есть такая концепция Ойлам Тешувы. Ее развивает Рав Хутнер в Пахат Ицхак. Ойлам Тешувы, специальный мир Тешувы. Что стоит за этим? Ну, то, что я сейчас буду говорить, опирается на мнение Рамхаля, на его объяснение. Тут есть творение, есть корень творения, а именно существование Творца уже, его бытие. И оно состоит из разных уровней. И вот есть семь уровней, которые являются как бы семью днями творения. То есть есть семь сил, которыми Хакодеш Борух Ху творил мир. Семь уровней его бытия. И над ними еще восьмой. Это то, что выше корня творения. Такой корень для корня. Вот восьмой уровень – корень для тех семи. А те семь – это корень для творения уже все. Значит, этот восьмой уровень высокий. Ну, на языке ученых он называется Бина. И он связывается с Мидас Дин. Но это не тот дин, который у нас существует. Это высокий дин. Он выше творения. Он выше этих семи уровней. Дин, который творится в рамках творения, это гевура. Гевура Хакодеш Борух Ху. Это одна из этих семи сил, которая есть производная от этого высокого дин. Это вот эта гевура. Дальше, если эта гевура спускается ниже, теряет как бы все больше и больше связь со своим корнем, с этим восьмым уровнем, тогда возникает большое затемнение уже внизу. Это вот возникает ситра, ахар, грехи на этом уже низком уровне. Там и совершается грех, там и совершается авейра, там и совершается это разрушение, которое в человеке произошло. Дальше. Значит, тешува. Мицва тешува, специальная мицва тешува. Тешува – это возвращение, дословно. Возвратиться. Куда возвратиться? Ну, мы говорим, Хакодеш Борух Ху возвратиться. Это правильно. Но можно сказать более точно. Вот эта авейра, которая случилась, это разрушение, оно там, внизу, на нижнем уровне духовного развития. Там, где темно, там, где грязь, там авейра. И это есть производное от этой гевуры, который имеет корни вот эту минус дин. Этот восьмой уровень. Он шойриш на самом деле. Вот тешува, возвращение к шойриш, это связать вот этот, уйти от этого места разрушения к корню, который там наверху. Поднять как бы гевуру назад, чтобы она обратный путь прошла. С места разрушения до выше, зайти за эти семь уровней, подняться на восьмой. Это будет тешува. Вот Хакодеш Боруху сделал такую миссу, ты что вы дал нам в руки, которая позволяет это сделать. Это и есть уйти к корню. А именно к этому восьмому уровню, туда, наверх. Там корень этой Мидадзин. И вот этот корень, восьмой уровень, он не находится в рамках дин, который существует в творении. Он выше его. Это не эти семь уровней. Это восьмой, который выше. Это то, что Рамхаль имеет в виду лифным мишурес хадин. Выйти за рамки дин. Выйти за рамки творения. И вот дин, который там, на этом восьмом уровне, он идет вместе с хесед. Это не тот дин, к которому мы привыкли. Это другой дин, это дин конца времен уже. Вот так Рамхаль понимает митсу Тешува. Ойлам Тешува, другой мир. В этом суть Тешува. Поэтому в рамках того дин, который сейчас, не может быть спасения, не может быть никакого возвращения. Тешува – это возвращение корня, он выше этого уровня творения, выше Мидаздин. Вот как Тешува работает. И у него нет никакого противоречия, если так понимает Тешува с этой геморой. Почему? Что в геморе сказано? Цадик может потерять сразу все. Это Мидаздин. В рамках Мидаздин мы обсуждали, как это работает. Действительно, он должен это потерять. Он не заслуживает, так сказать, по Мидаздин перехода в грядущий мир. Не может с собой ничего взять. Чистый Мидаздин. Не надо не ходить никуда за рамки. Когда говорится про Тешуву, зачеркивается все, что было раньше. Мидаздин ни при чем. Работает аппарат, когда выходишь за рамки дин, и он может зачеркнуть то, что было раньше. Но для этого надо выйти за рамки дин. И хотя Рабби Шимон бен Йохай связал вместе в одном как бы утверждении эти два случая, но здесь связь внешняя. Человек может за одно действие потерять все, что было раньше. Вот поэтому он поставил рядом. Но суть абсолютно разная. В одном работает Мидаздин, а в другом Митсва Тешува. Это не Мидаздин, это специальная Митсва, которую Акодыш Борху дал нам. И поэтому вот у нас был в самом начале вопрос. Почему Гемора спросила только про цадик, а про Раша не спрашивала? Сейчас мы понимаем, видим ответ, он перед нами. Гемора заинтересована в Мидаздин. Ее интересует, как вот по Мидаздин должно быть постоянное восхождение, постоянное падение. Как он мог сразу все потерять? Там, где Мидаздин работает, Гемора и спросила. А там, где Тешува, у Гемора никакой проблемы нет с этим. Там другой механизм совсем. Что спрашивать? Ну, так случилось, будем считать Минха Шамаем, что мы находимся в преддверии Рош ха-Шана. И вот видим Тешувы. И Гемора нас привела, и наше занятие привели нас именно к этому вопросу, к пониманию, к ответственности, что, в принципе, с чем мы имеем дело. Дело нешуточное. Ну и, так сказать, я желаю всем, которые слушают, и в компьютере, и на сайте, и в комнате, чтобы мы были услышаны, подкрепили нашу Тешуву. Вот осталось все-таки еще несколько дней, что-то можно заработать в поддержку нашим просьбам. И чтобы на нас суд был благосклонный, на нас и на Исроил. Да, значит, сейчас, прежде чем приходить к вопросам, я хочу ответить на тот вопрос, который задали после занятия. Человек задал в связи с тем, что нас разбиралось раньше. Значит, вопрос такой был. В парше про обеты, про нозер, сказано, что значит, если человек нарушит, возьмет на себя обет, нарушит этот обет, например, он должен пить вино, там, ягоды, виноград не может кушать, другие вещи не должен, тума не может быть касаться, тогда что-то ему засчитывается в плохое, плохо сделал, грех на нем. И случай разбирается такой. Женщина взяла на себя обет, и она не должна пить вино. Но теперь, если там муж, пусть муж разорвет этот обет, когда он услышал этот обет, то уже у нее нет проблем, она может пить это вино, с нее снят этот обет. Но что, если она решила, да, я взял на себя этот обет, но я выпью вино. Она не знала, что муж снял с нее этот обет, а он снял. Будет это засчитываться вину или нет?
Понятен вопрос?
Да. Да.
Хорошо. Значит, вот человек, который задавал этот вопрос, он присутствует здесь, он привел Раши, который объясняет, что да, это будет засчитано за как в грех. И здесь проблема. Почему? Она же ничего не сделала, только мысль была. А в тот момент, когда она пила вино, ей можно было пить вино. Почему же засчитывается как авера? Она не знала, конечно, в этом-то и штука, но тем не менее, ломается, она ничего плохого не сделала. Ей можно было пить вино, она просто не знала. Она выпила, ну как бы по ошибке, что ли, выпьет по ошибке человек вино. Она же не знала. В смысле, извиняюсь, не так. На самом деле нельзя было, ей можно было пить. То есть, объективно она ничего плохого не сделала. Почему у нее грех на ней? Она же не знала. Она была. Но у нас была гемора, мы изучали гемору. Человек имеет мысль, но не сделал плохого действия. Это ему не засчитывается как авейра. Изучали мы это? Изучали. Почему же в этом случае засчитывается как грех? Она не сделала грех. Потому что ей можно было пить вино. А она думала. Думают люди. Это не засчитывается как грех. Мы учили это в геморе несколько занятий назад. В этом вопрос, так? Как объяснить вот этот факт, что ей засчитывается как грех? Сейчас ответ я буду давать. Сейчас, сейчас. Да, но действие разрешенное. Ей разрешили это действие. И объективно с неба говорили, это действие можно делать. Если бы она спросила, в суд пошла или малых, малых можно мне это делать? Да, да, пей. Все. В этом проблема есть. Значит, как объяснить это? Почему все-таки здесь есть грех? Значит, опираясь на то, что мы изучали раньше, можно ответить, объяснить эту проблему. Опираясь именно на то, что учили раньше, а именно. Мы говорили, почему гемора нас учила. Почему мысль не засчитывается как авера? Мысль хорошая, если проницу, если учился онис, засчитывается, как будто, значит, всхус идет. А здесь не засчитывается. Значит, почему мы говорили? Мысли приходят человеку в голову. Он не застрахован от этого. Но пока он не довел этой мысли до действия, то он сказал, что это действие будет совсем не обязательно. Природа внутреннего человека такая, что его тянет к плохому. Захотелось женщине вино попить. Ну, захотелось. Мало ли что. Не курит же она вино. Значит, за мысль мы учили не судят. Но здесь другой случай. Не просто захотелось. Она довела эту плохую мысль уже до конца. Пусть действие разрешено ей было, но мысль-то она довела до конца. Поэтому не можем подойти к этому ее поступку, проступку, как раньше подходили просто к мысли. Мало ли что подумала. Она не просто подумала, она выпила. Она сделала вещь, которую нельзя было по ее пониманию делать, она сделала. И мы тогда говорили, почему в таких ситуациях, когда мысль доводит до конца, получаешь человек двойное наказание? Не просто наказание за действие, но еще за мысль. Отдельное наказание за мысль. Мы объясняли почему. Потому что мысль доведена до конца, что она в себе, внутри себя в этот момент прорвала то, что было запрещено. Ей сказано, выполняй родственношение. Она говорит, не буду, буду пить. Не просто подумала, а вот в себе переломила эту преграду. И за это она получает специальное наказание, то, что мы учили раньше. Здесь именно это произошло. Пусть она не сделала плохого поступка, ей можно было на самом деле пить, но барьер-то она значит, разрушила, это уж точно. Она получает этот грех ее. На Хар-Синае мы получили две вещи. Матан Тойра состоял из двух вещей. Первым принимаем Тору в целом, выполняем родственношем, и дальше просим, протим. Много-много мицвот. Мы будем выполнять, изучать и так далее. Но вот первый момент, принимая родственношем в целом, и человек идет против этого, это уже грех. Уже против Хасиная. Из-за этого, как учили мы в Геморе, он получает специальное наказание. Вот, пожалуйста, грех на ней. Так, пожалуйста, теперь вопросы по в компьютере, если вопросы вообще. Пожалуйста.
Олег сейчас хочет задать вопрос. Олег, задавайте, спрашивайте.
Извините, пожалуйста, когда можно с вами по личному вопросу связаться?
Когда со мной можно связаться? Очень хороший вопрос. Значит, я с большим удовольствием буду отвечать и дискуссировать все, что говорится. И наоборот, мне как-то странно, что вопросов практически не бывает. Там, это когда, ну я так скажу, значит, расписание такое.
Скажи, израильское время.
Да, по израильскому времени, Миша Вышко. Те, которые в Америке, учите раньше 7 часов. Иногда мы получаем звонок в середине ночи, это уже нехорошо. Так, сейчас я секунду, я соображу. Значит, будем так говорить. Обычное расписание, самое хорошее, звонить где-то после 9 вечера по израильскому времени. После 9 вечера можно, ну, где-то, я не знаю, до 11, вот в таком пределе. От 9 до 11 вполне можно.
Телефон,
говорят. Телефон такой. Значит, Иерусалим 02.
Да.
582-33-98. 582-33-98.
Окей.
Теперь, если это, значит, я думаю,
из
что...
Америки,
да, из Америки, кто хочет звонить, сейчас я дам американскую линию, это дешевле, чем звонить в другую страну, это как будто звонить в Нью-Йорк.
Он из Германии звонит.
Ну, из Германии, есть люди, которые, может, из Америки, да. Диктуют телефон. Так, американский телефон такой. Это звонить как будто в Нью-Йорк. 718 номер 785-5768. Повторяю. 718 это код, номер 785-5768. Научитесь, когда будете в Америке, разница в 7 часов.
Необходимо набирать единицу в код Америки.
Это зависит, в каком штате вы там живете.
В любом случае, единицу.
Ну, наберите единицу, вы не проиграете. Нажмите единицу, проигрыша не будет.
Нет, в чем дело? Я живу в Германии. Из Германии возможно звонить по вашему американскому номеру.
А, тогда наберите единицу. Тогда единицу наберите.
Или по израильскому.
Но ему как, может, ему из Америки будет?
Нет,
ему
дороже будет
американ. Он сам решает, зачем это решать. Так, пожалуйста, еще какие вопросы? Да.
Спасибо большое.
Жду звонка.
Человек не берет это. Ну, он какое-то действие делает постоянно по незнанию. Ну, к примеру, он что-то делает, да? А потом вдруг оказывается, что это недр, потому что он постоянно это делал, но он не имел в виду. А потом он перестал это делать. Так как это...
Ему надо получить хароту, ему надо получить разрешение от трех людей собрать.
Если зависит... можно снимать недр.
Да, да, снять
Хотя
недр.
У него мысли не было, что это...
Снять недр лучше, да.
Это другой вопрос.
Хочу... Ну, мы в рамках...
Не, в рамках сегодняшнего.
Да, давай.
Если можно. Правильно, я
сейчас понимаю, думаю, про вино будем говорить.
Нет, не про вино. Вот что наверху оцениваются поступки, правильно ли я понимаю, не количественно, а качественно. Значит, например, если цадик совершил какой-то плохой поступок, но вот сказано, что один поступок может перевесить 1000 хороших, или наоборот, один хороший может перевесить. Значит, тогда получается, что не совсем вот так вот. Он может упасть садик сверху вниз, если только это качественное что-то выбирание. А если это количественное, да.
Вопрос про садики начался. Очень практический вопрос.
Не наоборот. А если, потому что мы не знаем, что такое...
Так, я понял вопрос, я отвечаю. Значит, вопрос был в том... Когда вот из того, что говорилось, один поступок может быть привести к большему падению, к меньшему и так далее.
Качественно.
Конечно, качественно. Теперь суд над нашими поступками, он не в наших руках. Поэтому практически, так сказать, вот надо смотреть так, что один поступок, как сегодня говорили, сможет много решить. А как там на самом деле сверху судят, это мы не знаем. Это мы не знаем. Еще вопросы?
Вы сказали о распределении общей шефы, которая идет на нас. Сейчас общая шефа меньше. Значит ли это, что сейчас не может быть цадик Гамор даже больше, чем скажем во времена, когда все было открыто.
Вопрос такой. Поскольку уровень шефа сейчас...
Определение шефа между людьми.
Поскольку уровень шефа снизился, то может ли в настоящее время быть цадик Гамур, который превышает тех, что были раньше? Значит, ответ такой. Есть такой сефер Шарха Гилгулим, написал Рамхай Витал. Он сказал так в одном эпизоде следующее. Ему его учитель Аризал сказал следующее. Если бы ты жил в времена Таноэ, то он был один из самых больших там. Что мы отсюда видим? Что во время, в которое жил Рав Хаим Витал, он не мог сравниться с теми Таноэ. Но его такой духовный потенциал был как бы ограничен вот той шефой, которая шла этим временем. Но если бы он был в то время, вот по его заслугам, по той, к тому служению, которое он сделал в течение своей жизни, он поднялся бы на тот уровень, который происходил у большинства Таноэ того времени. Это ответ на ваш вопрос. Может быть, цадик Гамур. Вот для своего поколения он стал цадик Гамур. Для своего поколения. Это же идея, сказанная в Хумаш. Ноах иш цадик. Цадик в поколениях, там сказано. Поколение, так? Вот и объяснение. В этом поколении – да. В другом – другой отсчет. Это концепция о том, что праведность, она соизмерима с поколением. Это концепция, которая в Торе существует. Еще вопрос. А мы не страдаем разве? Вот так мы и живем. А хорошо мы живем? Вопрос был, а как же мы живем? Вот так мы и живем?
Нет, не как мы живем, а почему мы живем?
Ну, значит, а в чем?
Потому что если нет тех, через которых проводится энергия к нам, и которые вне...
Значит, как мы живем? У нас есть праведники в поколении, есть скрытые, есть не скрытые. Так сказать, некоторые считают 36, это большой вопрос, 36 или нет. Это уже вопрос, Мир сказал 36, насколько на самом деле кто знает. Есть праведники, на них, конечно, мир и стоит, это безусловно. И как мы уже говорили в этом на этом занятии, что он смотрит в первую очередь на тех, которые на него смотрят. Это вот, и это даст Тойра, это то, что вот праведные люди, они поддерживают существование творения. Дальше вопрос о уровне. Это уже другой вопрос.
То есть общее можно я скажу, количество шефы и перераспределение ее, это не всегда вещи пропорциональные.
Как распределяется шеф, она уже вот идет какое-то количество шефы. Дальше человек может взять себе шефы больше или меньше. Например, скажем, вот какая-то редкая месехта, ее мало кто изучает. Человек начал изучать. Он получит больше награды в этот момент. У него больше шеф, который отложен на эту месехту, пойдет. Он как бы сможет себе больше взять. Пожалуйста.
Шефа, который... Помнишь, когда сказали, что когда ушел Рав Аарон Котлер, то хуцпа пришла в мир. Это хуцпа пришла в мир. Это одна история. А вторая история...
Значит, эта история вот какая. Я повторю, что я однажды спросил, вот видите, фотография Рав Шавел, это Рав, который, шиф, в который я попал с самого начала. Я, да, вот верхняя фотография. Я у него спросил однажды, тогда, кстати, вот Рав Хотлер, нижняя фотография, верхнее лицо, был нифтер. Я спросил у него, что происходит вообще, когда вот большие люди уходят. Рав Мойш, Рав Котлер. Я же не помню, из чего я спросил, но вот. Он мне сказал, Рав Котлер, когда был живым, многие не могли рот открыть со своей хуцпой. Он ушел из мира, люди стали, так сказать, произносить слова плохие, которые раньше бы они не посмели даже рот открыть на это. Хуцпа пришла в мир. Это вот был такой ответ. Что еще?
Еще одна история. Это имя меньше известно, но был Рош Ешива и Ешива Тора Вадаас, это большая очень Ешива в Нью-Йорке. Рав Авраам Пам. Он недавно умер. Так вот, несколько людей, которые тоже имеют среди американского еврейства довольно большие имена, сказали такую вещь, что если бы Рав Пам не ушел из мира, то вот эта история 11 сентября в Нью-Йорке не случилось бы, потому что, так сказать, он держал, да, вот Хесед над этим, как бы, над этим городом.
Ну, я, так сказать, с своей стороны, я не знаю, почему люди, откуда у них такое знание, я просто не берусь судиться. Я отношусь к таким высказываниям очень осторожно. Знаете, не знаю, откуда они это знают. Но неважно. Я не знаю. Я сказал
самое, что с Содомом. Если есть 50 праведников, город не...
Не, сама идея по себе правильная. Мы ее говорили о том, что вот на праведниках не стоит. Сама идея Хасушон. Это же правильная. Вопрос в данном конкретном случае, что именно держало, надо иметь большое знание того, что происходит наверху, чтобы это сказать. Я не знаю, откуда это берется. Еще раз, что?
Смерть праведника искупает грехи поколения. Или это неправильно?
Это тоже правильная идея. Это правильная тоже. С другой стороны, теряется, потому что когда он живет, он щит для поколения. И то верно. Знаете? И то верно, и это верно. Так устроено. Еще вопросы, пожалуйста.
Получается, что, как мы говорили, что каждый человек судится по времени. Значит, вот если сейчас есть праведники, то не по времени, но по месту. Значит, именно вот как сейчас... Если бы это правильно.
Я думаю, что с уходом Рав Зильбер из мира что-то поменялось, наверное. Он был большой праведник.
Так слово «место» тут употребляется в значении состояния.
Ну, место это имеется в виду место...
Как состояние, да?
Здесь, нет, есть концепция времени, концепция места, пространства. Это вот сюда надо уходить, чтобы... Вот поэтому и надо. Тут нужны большие объяснения, что такое за пространство, за пространство, что это за время, на определенной концепции.
Все понятно. Я вам завидую, если вам все понятно.
Ну, хорошо, дальше еще вопросы.
Я хорошая.
Будем надеяться, что я зависть хорошая. Будем надеяться, что я зависть хорошая. Бывает два разных вида зависти. Ну хорошо. Если вопросов пока нет, то до следующего. Да, теперь внимание, когда в следующий раз будет? С компьютера тоже посты. Два следующих понедельника это посты. Цом Гедалия и Цом Йом Кипур. Так что у нас будет следующее занятие, я посмотрел, по-моему, по календарю, это 5 октября. Это Холомоид будет, Сукас. Первый понедельник Холомоид. Будем надеяться, если все будет складываться хорошо, будет занятие здесь. В Суке нет, будет здесь. Сука не сможет уместить столько количества. Потом компьютер во дворе. В Америке у меня было лучше на крыльце.